Мы продолжаем говорить о нравственном богословии, о истоках нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о так называемом золотом правиле нравственности или золотом правиле этики, о том, выраженном в частности евангельскими словами, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. И мы говорили, что это, в этом проявляется некая мерность человечности. Человек, который относится к другому как к себе, насколько он другого считает человеком и вынуждает себя относиться к нему как к человеку, настолько он и сам человек. И в этом, с одной стороны, можно усмотреть, если кому нравится, здоровый человеческий эгоизм, выраженный вполне не случайно тоже евангельскими словами «возлюби ближнего своего, как самого себя». В том смысле, что, то есть, некая любовь к себе, она является критерием, уровнем нашей полноты, наших отношений к другому. И вот в этом проявляется здоровый человеческий эгоизм. То есть, если ты хочешь, чтобы твои дети о тебе заботились и тебя любили, так естественно проявить это по отношению к своим родителям. Если ты не почитаешь своих родителей, то совершенно несправедливо требовать от своих собственных детей такого же почитания себе. Если мы не хотим, чтобы кто-то брал наши вещи и всегда с нами считались в отношении нашей собственности, естественно, и мы должны ценить чужую собственность и не брать чужих вещей. Если не нравится нам, чтобы нам изменяли, то, естественно, и мы не должны изменять своим супругам. Это же тоже очень естественно, как однажды был свидетелем небольшого такого, ну, в сущности, очень печального эпизода, но очень характерного, иллюстрирующего как раз действенность подобных установок. Одна молодая девушка в разговоре со священником очень возмущалась именно как раз вот этой установкой православной христианской нравственности на то, что вот человек, с которым ты сочетаешься браком, он должен только быть одним твоим ближним, твоим партнером, как сейчас принято говорить, и всякие другие связи телесные, плотские на стороне, они нечестны, не достойны ни любви, ни справедливости, ни человека самого. И все это очень неправильно и нехорошо. И вот священник как мог объяснял девушке о том, что вот так должно быть, но девушка категорически с этим не соглашалась, потому что, ну, для нее казалось, что это некая узость православия, и так быть не должно, и на самом деле мир меняется, отношения должны быть другими. Ну и сочеталась она браком с молодым человеком, не проходит практически года, как она же сама прибегает в гневе и сломленная от того, что ее муж, ей выяснилось, что он изменяет. Она была потрясена, потому что видела в этом вопиющую несправедливость, несообразность. Как так может быть? Ведь это же очень гнусно, плохо, нечестно. И священник не стал ей напоминать о том, что совсем немного времени назад она говорила с точностью да наоборот. Вот примерно так же надо мерить все свои отношения, выстраивать на этом уровне с нашими близкими, как мы не хотим, а мы не хотим очень много. Например, никому не нравится, когда в компании с ним сидит угрюмый человек. Он, в принципе, никого не обременяет, он просто сидит угрюмый. Но это никому не нравится. Это всем становится тяжело. Даже если мы веселы и бодры, или погружены в себя, но постепенно это начинает утомлять присутствие рядом угрюмого человека. Если мы можем избавиться от его компании, от его присутствия, то мы с радостью это делаем, а если не можем, то у нас все существо начинает наше негодовать и возмущать. Но сами мы, когда погружены в себя, часто бываем угрюмыми и считаем, что, ну, собственно, что в этом такого? Ну, угрюмые мы, ну, неохота нам с вами разговаривать, ну, неинтересны вы нам, ну, и что такого-то? Это не должно никого напрягать, забывая, что нас в подобной ситуации как раз напрягает присутствие угрюмого человека. И вот это простейшие такие ходы, простейшие человеческие, по-человечески понятные вещи, которые общедоступны, общеизвестны, но которые по какой-то загадочной причине никто никогда в жизни не использует. Они известны давно, они столько же древние, сколько древним является человеческое общество. Во всех народах, во всех культурах и цивилизациях, как мы говорили, про это знаем, но никто не выстраивает на этом основании свои отношения с ближним. Но кроме такого, так сказать, здорового эгоизма, есть еще один, гораздо более с христианской точки зрения, важный момент, важный нюанс. Дело в том, что Священное Писание в данном случае желает показать нам не просто нормальность, человечность, некую меру человечности, отношений в обществе, хочет показать тот критерий, по которому определяется нравственность человека. Оно открывает нам тайну, выраженную, может быть, из последних писаний ярче всего в наследии преподобного Силуана Афонского, хотя это не его собственные мысли, он взял их у святых отцов, но он с какой-то особенной пронзительностью, как бы для него самого объективной очевидностью, пишет об этом не как некий совет или назидание, а как факт, с которым он столкнулся, осознал, осмыслил, удивился, поразился, и просто пораженный он вот это свое ощущение от огромности и универсальности этого факта передает всем. Брат есть жизнь наша. Не просто вот как бы я ему и мне то же самое будет, а вообще в принципе, что любой встреченный мной человек является для меня источником жизни. Он моя жизнь. Если я всецело буду заботиться о нем, оберегать его, если я буду вот всеми доступными мне способами ставить его важнее себя, то через него для меня откроется источник жизни. Малейшее слово пренебрежение, малейший взгляд уничижения, малейшая колкость, острота, неприязнь к другому человеку отверзают для меня источники смерти. И это не то, чтобы вот ты посмотрел на другого косо человека, вот тебе за это наказание. Нет, это именно неприязнь к другому человеку открывает для меня источники смерти. Она обрушивается на меня своей какой-то необъятностью бесчеловечности. Оно разрушает меня, парализует, скатывает в какой-то, раскатывает по бытию, превращая, истончая, засасывая в свое небытие. И человек, почувствовав реальность смерти, почувствовав, как она неотвратимо на него обрушивается, как волны водопада, еще даже не понимая, быть может, что такое жизнь, уже очень хорошо осознает, что такое смерть, и он этого не хочет. И когда он пытается понять, осознать, из-за чего это все произошло, он с удивлением и страхом понимает, что это всего лишь за то, что он как-то косо посмотрел на своего брата, как-то вот уничижил его в помысле своем. И за это, благодаря этому, он опрокинул на себя водопады, хляби смерти. Он погрузил себя в смерть. То есть это именно как бы вот иллюстрация к словам, что человеку даны источники жизни и источники, и путь смерти. Если он выбирает путь смерти, то он погружается в нее только потому, что он это выбрал. Если он выбирает путь жизни, то он черпает из нее все больше и шире. И вот для Силуана Афонского с потрясающей очевидностью открылось, что в брате нашем, в ближайшем к нам человеке, такие же непостижимые источники жизни, настоящей жизни, как в Боге. Потому что вот и для него открылась эта онтологическая связь заповеди, как оно и звучит в Евангелии. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью твоей и ближнего. И вторая заповедь – подобна ей – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот это подобие любви к ближним, как выражение любви к Богу, и в ближнем обретается жизнь, как она обретается в Боге, с такой потрясающей силой открылась для Силуана Афонского, и он непрестанно, не переставая об этом свидетельствовал, потому что это не просто рассуждение, это не просто умозаключение, это именно какой-то совершенно особый факт, им пережитый, переживаемый постоянно, что за малейшее вот какое-то шероховатость, даже порой неосознанную в отношении брата, человек выпадал, вот буквально выливался из жизни, в которую он только что был погружен, и вдруг осознавал себя пустым, нагим, беспомощным человеком, лежащим в пустыне, на который вот-вот обрушатся все неисчислимые потоки смертности. Вот это некая жизнь, и, конечно, это надо пережить, чтобы понять всю силу слов и опыта, выраженного в этих словах. И вот этому и учит в первую очередь нас Священное Писание. Хорошо, если есть понимание на уровне здорового эгоизма, но лучше понимать, что все мы жизнь друг для друга, потому что все мы образы Божьи, потому что за всех из нас, за каждого пролита кровь возлюбленного, если возлюбленного нами, Сына Божьего, потому что всем нам разделить придется вечность друг с другом. И мы навеки для себя закроем вечность, если скажем при входе в эту самую вечность, увидев там нелюбимого нами человека, скажем, да и этот здесь, да не хочу, да зачем он тут, да что же ему тут надо-то. И врата вечности для нас захлопнутся, и вот мы не войдем в них. Только потому, что мы не хотим разделить вечности с этим или с тем человеком. У Канта, о котором мы уже говорили, есть понятие автономная и гетерономная этика. То есть это этика, которая определяется какими-то внутренними мотивами, изнутри человека исходящими, из врожденного, осознанного нравственного закона, и внешняя этика, гетерономная этика, как называл ее Кант, которая является как бы навязанной извне, внешней. То есть по отношению к человеку внешними, придуманными, навязанными или не навязанными, но создаваемые не изнутри, а некой общественной ситуацией, неким кодексом, который транслируется обществом, которого человека воспитывают, которому прививают, учиться по которому, жить по которому его учат, начиная с детства. И вот так и различаются, собственно, нравственность как автономная этика, то есть мотивы, нравственные мотивы, исходящие из сознания, нравственного закона самим человеком, и мораль как проявление гетерономной этики, как совокупность моральных требований, некий моральный кодекс, который декларируется, навязывается обществом. И, конечно, вот это вот навязывание обществом определенного кодекса, определенных правил поведения, то есть то, что мы привыкли называть мораль, собственно, лучше всего, может, грубо, но очень точно, на самом деле, если бы мы только понимали, что это значит. Очень точным являются выражения, которые говорят не только подростки, но и часто и взрослые люди, попадая в подобные ситуации: «Он мне читает мораль». То есть этим простым словосочетанием, хотя говорящий говорит замечательные, прекрасные вещи, но слушающий воспринимает это как внешнюю некую навязываемую систему ценностей. Внутри-то он это не принимает. Если бы он принимал эту систему изнутри, ему не надо было читать мораль. Он и так сознает, что он поступил недолжно, и ему самому стыдно. А когда вместо этого ему говорят прописные, казалось бы, истины, он тяготится этим, потому что он сделал тот или иной поступок по внутренним мотивам, а ему декларируют некие мотивы, совершенно ему чуждые, внешние по отношению к нему. И человек говорит просто о чтении морали. Ему это не интересно, он все это воспринимает как чужой. Так вот эта вот навязываемая, читаемая человеком мораль, она может на самом деле быть вполне невинна, невинной. Ну, например, не надо думать, что это все плохо, и мораль сама по себе плохо. Нет, неплохо. С ней сложно обращаться, но чисто объективно, отвлеченно или абстрактно вещь это, ну скажем так, не всегда плохая. Например, человека, ребенка учат уступать место в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Просто где-то уступать место инвалидам, старым людям, пожилым людям, женщинам, беременным. То есть те, кто в этом нуждаются. И ребенок еще не понимает, что это надо делать, его это учат. И это, в принципе, вот некое внешнее, общественное, придуманное правило, которое транслируется потом и взрослым, и подросткам, которым заведомо, в принципе, если они не поняли это в детском возрасте, наплевать, старый или пожилой человек стоит, они просто привыкли жить только в себе, им периодически делают замечания, что вот надо уступить тому-то и тому-то. И они иногда со стыдом уступают, иногда начинают капризничать и говорить, что у них свои права и так далее. Но в целом вот это видно, что эта система определенная навязывается, что внутри она либо сразу не воспитывается, либо воспитывается с трудом. И тем не менее, все равно мы должны, пока человек живет, требовать и учить, что это необходимо делать. Ну, это определенный показатель нашей общественной нравственности вообще, пока люди способны делать замечания вообще по поводу безнравственности тех или иных действий и учить даже не очень молодых людей, как поступать правильно, это определенный показатель здоровья общества. Общество не совсем испортилось, не совсем стало равнодушным. Ведь показатель неравнодушия общества не только способность реагировать на чужую беду, но и способность общества сознанием своей правоты делать замечания тем людям, которые попирают общественные правила, нормы поведения. Но навязанная мораль может быть и, скажем, откровенно плохой, или, по крайней мере, казаться откровенно плохой, ну, как, например, правило, ну, вот известная история с Павликом Морозовым, когда человек, как бы вообще современные, да и не очень современные люди, мало осведомлены относительно того, что там на самом деле произошло. В наше пионерское детство это был героем. Когда закончилось пионерское детство, мы поняли, что он не герой. И как-то на веру и не очень осмысленно воспринимали и то, и другое, не очень трезво относясь и не пытаясь разобраться, что же там на самом деле произошло. Но, по крайней мере, тот образ, который не сама личность Павлика Морозова, а тот образ, за который за ним стоял, та норма поведения, которая предписывалась, когда культивировался образ Павлика Морозова, она была, очевидно, не очень хорошей. То есть навязывался способ, когда вот некое коммунистическое бытие, коммунистическая мораль, какие-то вот социалистические принципы, они на самом деле должны быть дороже личных отношений. Но что было в свое время записано в кодексе революционера еще в 19 веке, что революционер не должен быть связан никакими нравственными нормами, в том числе и нормами семейных взаимоотношений, в смысле семейной нравственности, что мы в истории революционеров немало и видели. Но сам по себе этот образ, который предписывает, что социалистические идеалы важнее семейных уз, вот это, разумеется, очевидно плохой. То есть тот образец морали, который заведомо плохой, предписывает заведомо плохие вещи, хотя, возвращаясь к самому Павлику Морозову, мы как-то не задумываясь, вот сначала приняли все, что с ним было, на веру, потом также, не задумываясь, приняли, что он такой уж плохой человек и стал символом едва ли такого вот ужасного, испорченного мальчика, а его убийцы, которые убили двух детей, о чем, собственно, забывается, стали вдруг иногда так массовым сознанием восприниматься чуть ли как не герои, которые восстановили справедливость. Очевидно, там все не так просто, и безнравственности, и бесчеловечности там хватало. И, на мой взгляд, я не очень, то есть не только я, вообще пока не очень известно, что же там произошло со стороны Павлика Морозова. Фактом является только свидетельство, которым он выступил, и не против своего отца, а просто подтверждая факт перед лицом в данном случае суда. К этому по-разному можно относиться, но от какого-то конкретного доноса, о котором много говорят, на самом деле никогда написано не было, по крайней мере, он истории неизвестен. Но в отношении людей, сумевших убить в лесу двух детей, наверное, можно заведомо сказать, что люди эти бесчеловечные. Чем бы они ни руководствовались, но это тоже бесчеловечно. И может мы, и да не может быть, конечно, мы против того, чтобы все люди против того, чтобы дети писали доносы на своих родителей. Но ведь, наверное, также и все будут против того, чтобы родители за это или кто-то другой мстили за это детям, написавшим донос на своих родителей. Но тем не менее, вот эти вот безнравственные принципы, заведомо какая-то так нетрезво воспринимаемая мораль, она насаждаться может вот таким образом. Или как современное представление о сожительстве среди молодых людей считается некой нормой. Так должно быть. Это правило нормальных взаимоотношений мужчины и женщины. Ничего там особенного нет. Хотя заведомо понятно, что это неправильная и безнравственная позиция, потому что она бесчеловечна и безответственна. Но есть на самом деле и много других случаев. Часто вот такая мораль, она нехорошая мораль, бывает потому, что просто одни ценности подменяются другими ценностями, а в системе ценностей разобраться не так-то просто человеку, который потерял цельность и для которого нет критерия абсолютной значимости, абсолютной ценности, как это мы видим в случае с христианским нравственным сознанием. Но, может быть, на самом деле ситуации с соотношением нравственности и морали гораздо сложнее. Ну, например, принцип известный «не выдавать своего товарища». То есть, скажем, в самой тривиальной ситуации учитель приходит в класс, кто-то где-то набедокурил, ну, скажем, разбили стекло или сломали стул, вот, или напакостили учителю, кто это сделал, учитель четко уверен, что правильное, законное, нравственное поведение будет встать честно и сказать, а дети уверены, что настоящее нравственное поведение будет просидеть и промолчать, своих не выдают. Но на самом деле и те, и другие руководствуются навязанными им, хорошими, плохими, в данном случае не важно, не собственными размышлениями, не собственным нравственным сознанием, они руководствуются навязанным кем-то, когда-то усвоенным кодексом, что вот так поступать хорошо, а так нехорошо. И очень многие дети, сидящие, не разделяют поступок свидетелями, которым настанет, но молчат на самом-то деле не из солидарности, а из страха. А учитель, который сделали на самом деле, неправды ищет, а ищет на ком бы сорвать свою неудачу или обиду. И он тоже, на самом деле, ища виноватого, не истины добивается. То есть вот взаимоотношения разных навязанных нам нравственных принципов и требований не так порой бывает просто разобраться. Нам-то важнее понять, что с христианской точки зрения поступки должны всегда определяться внутренними импульсами. Только внутренними импульсами. И это гораздо важнее. Именно об этом учит нас Слово Божье. И апостол Павел не раз и не два подчеркивает в своих писаниях, и Христос говорит часто в своих проповедях, что и в этом состоит качество христианской жизни, что нам дан внутрь нас самих Дух Святый, которым теперь и определяется наше бытие. И апостол Павел говорит, что закон написан не на каких-то скрижалях каменных или каких-то других, но на плотяных скрижалях сердца. То есть из сердца должно у нас исходить правильное нравственное определение любого нашего поступка. Это не только учение христианства, в этом благодать христианства.